Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Шалом», и, как всегда, мы стараемся погрузиться в яркий, интересный, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы понять, как движется иудейско-христианский диалог. И сегодня мы будем как раз говорить об Израиле, о часах мира, на которые ориентированы все наши взгляды. И нам очень важно, что происходит именно там. Сегодня мы будем говорить с Еленой Фалькович. Мне очень приятно, что вы сегодня с нами. Это служитель мессианской общины. Елена, шалом.
Шалом.
И с Максимом Амосовым, руководитель российского отделения «Евреи за Иисуса». Максим, шалом.
Шалом. Шалом, Танечка. Шалом, дорогие радиослушатели. Шалом, Лена.
Шалом. Друзья, хотим немножко вас так сориентировать на то, что эта передача выходит в записи, поэтому звонить вы нам не можете, но можете с нами общаться, потому что все ваши сообщения будут с удовольствием нами зачитываться, учитываться, и также в следующих передачах мы будем на них ориентироваться. Итак, сегодня мы говорим об Израиле, о том, что происходит в этой стране. Я знаю, что у нас разная аудитория, по-разному относящаяся к этому государству, вообще к народу. Но если мы обратим внимание на библейский контекст, мы не можем отрицать того, что это и народ, и само государство является очень важным, проходящее через всю Библию, таким лейтмотивом. И все события, так или иначе, Ветхого Нового Завета, они сконцентрированы на этом народе и на том, что происходит там. Вот если посмотреть сейчас, да, на государство Израиль, кто-то ездит туда периодически, знаком, проходил по святым местам, кто-то там еще ни разу не бывал, вот я, например, еще ни разу не была в Израиле. Так что у меня все впереди. Кстати, за микрофоном Татьяна Ваганова, я не представилась, друзья. Итак, вот, может быть, нарисуем такую картинку, да? Израиль, вот что это, вот как его почувствовать, осязать, как в него погрузиться немножко сейчас. Давайте нарисуем эту картину. Вот немножечко посмотрим на аспект социальный, культурный. Что там за люди, как они живут, что у них за ценности?
Причем посмотрим изнутри, потому что Лена...
Ну, конечно, изнутри. Даже Лена из Израиля.
В городе Хайфа.
Вот.
Замечательный город на берегу моря. Очень красиво. Я там бывал у них в гостях. Замечательный город. Давайте послушаем Лену.
Да, слава Богу. Хайфа, на самом деле, это северная столица Израиля. Но вообще, я бы сказала, что израильтяне... Да, кстати, мы живем там 7 лет и служим вместе с семьей.
Откуда приехали, Елена?
Мы приехали со Средней Азии. Мы сами из Ташкента, из хлебного города.
Вот насколько было из Средней Азии вписываться, входить в израильский менталитет? Все-таки у каждой страны, как у каждой семьи, есть свои особенности, да?
Да, конечно. Но сказать по правде, мы были очень удивлены тем, что нам говорили, что абсорбция... адаптация, скажем так, она проходит очень сложно. И когда мы приехали, то лично мне, вот нашей семье, нам было не так сложно. Народ очень гостеприимный, очень миролюбивый, всегда готовый помочь. Просто нельзя сказать, что прям все там так идеально, все хорошо, но общая масса все-таки это люди, которые всегда спешат на помощь.
Угу. Ну, может быть, вот сейчас хочу задать вопрос, может быть, это немножко стереотипно, но тем не менее, да, для зарисовки, для образа, для картинки. Ну, вот как, например, говорят одним словом, там, французы легкомысленные, там, немцы пунктуальные, там, или чопорные, да, русские, вот такая, нараспашку. Вот как бы вот вы охарактеризовали, может, одним словом евреев? Евреи?
Израильтяне.
Израильтяне, да.
Израильтяне? Трудно сказать одним словом. Они очень доброжелательные.
Максим, не подсказывай.
Нет, они очень доброжелательные и очень такие трепетные, очень внимательные. И совершенно не важно, кто перед ними, какой национальности человек. Они всегда придут на помощь.
Ну, вот несмотря на то, что Израиль – это светское государство, но мы знаем, что там, конечно же, как бы официальная религия – иудаизм, и не так мало населения или мало вот именно таких консервативно верующих или неконсервативно, там же тоже, безусловно, есть разделение этого иудаизма. Вот насколько Израиль – это именно такая вот
религиозная
страна, да?
Ну, на самом деле, религиозных меньшинство, и они имеют, конечно, какую-то долю влияния на государство, на законы, но, в принципе, мы живем комфортно. То есть человек любой конфессии, скажем так, или совершенно светский, он чувствует себя там комфортно.
Угу. Но, тем не менее, есть вот какие-то общие такие дресс-коды в поведении все равно, в некой такой общности, вот когда ты понимаешь, что ты приехал, и ты приехал в Израиль, да, несмотря на то, что там, вот как вы говорите, все, ну, скажем, для многих комфортно, но, тем не менее, что-то общее, ну, например, как Шаббат тот же самый, да, вот, или как, например, фиеста там в Италии. Здесь вот...
Сиеста.
Вот что значит, когда-то была услышана реклама и не один раз.
Да.
Время кается. Так.
Ну, естественно, суббота начинается с... Вы знаете, что еврейские сутки начинаются с вечера. Так, в пятницу после обеда обычно заканчивается уже вся работа и транспорт. Не везде. Есть очень такие противоречивые предложения в нашем Кнессете, как бы Дума, да, по-вашему, в нашем Кнессете о том, чтобы, да, все-таки позволить ходить транспорту в субботу или нет, и работать ли магазином в эти дни. Но на самом деле в большинстве, значит, все прекращает работать в пятницу после обеда и начинает работать в субботу вечером.
Да. Вот все-таки еще для дополнения вот что-то такого хочется, а потом мы, конечно, перейдем уже к главной теме нашей. Вот что, может быть, тем не менее, отличает все-таки Израиль от других государств, потому что я слышала неоднократно вот такие изречения, что Израиль, либо вот ты приезжаешь туда и принимаешь его, либо вот что-то внутри вызывает какое-то отторжение, и тебе не хочется туда возвращаться. Но вот какого-то такого посреднего, какого-то среднего, какой-то середины не существует. Ну, не знаю, может быть, это были личные впечатления людей, но они просто неоднократно звучали, поэтому я вот и спрашиваю.
Мы обычно говорим так, что если ты улыбнешься Израилю, то Израиль улыбнется тебе. Конечно, есть вещи, которые... скажем так, трудно принять обычным людям, потому что на самом деле вот религиозная часть, скажем, израильтян, они ходят в таких одеждах необычных, и несмотря на то, что жара, израильская жара, она такая особенная,
и, тем не менее, все плотно укомплектованы.
Да, все закрыты очень так хорошо, и многие в недоумении. Выглядит это несколько нелепо, но я бы сказала так, что в какой-то степени они даже вызывают уважение. Почему? Потому что, несмотря на то, что они выглядят нелепо, несмотря на то, что очень многие приезжающие туристы, они, глядя на них, они так где-то даже смеются потихонечку, но во мне, например,
передают свои
они вызывают уважение, потому что, несмотря на все это, на их отношение к себе такое, они, тем не менее, верят, что это помогает им быть праведными.
Хорошо. Давайте, значит, мы перейдем к тому, что особенно нас интересует. Все-таки мы говорим о иудейско-христианском диалоге. Как христиане поживают в Израиле?
Очень хорошо.
О, это радует.
Да.
Такое начало оптимистично.
Да. Так. Ну, смотрите, дело в том, что все евангельские христиане евреи, или и мессианские верующие, переехавшие в Израиль, они называются мессианскими общинами или мессианскими верующими. Почему? Потому что если вы скажете, что я христианин, то в Израиле понимают это, что ты либо католик, либо православный. То есть все евангельские христиане.
Я думала, что в Израиле по-другому, не как в России. Я думала, хоть там все-таки, да?
Там по-другому. Все христиане
называют себя... Нет, ну нам это близко, на самом деле. Нам это похоже, да, потому что...
Никто не знает.
Да что же это такое?
Ну, в Израиле, слава богу, все знают, кто такие мессианские верующие. Сегодня это... больше информации об этом. И когда у нас есть такие диалоги, ну, не то, что это диалог, это помощь евреев, которые, израильтян коренных, которые уже на пенсии, но это профессора, доценты, доктора, они, все те, кто на пенсии, они берут такие волонтерские часы, помогая новым репатриантам выучить язык. И они приходят где-то на пару часов, раз в неделю, два раза в неделю в определенные места, и там такие, значит, ну, как бы устраивают такие небольшие группы, в которых они могут практиковать разговорный иврит. И вот когда я была на одном из таких встреч, это было года 3 или 4 назад, и меня спросили, ну, кто ты, чем ты занимаешься? И я говорю, мы мессианские верующие. И тогда один сказал, мессианские – это кто? Это христиане? И тут я вижу ответ одного из профессоров нашего Хайфского, известного Хайфского университета, который говорит, ну что ты, они евреи. Это евреи, которые верят просто, что Машиах – это Иисус. То есть мне не нужно было свидетельствовать, он засвидетельствовал за меня сам. И это...
Но трудно произносить все-таки христиане, да? Вот евреи, которые принимают Иисуса.
Да.
Нет, ну пусть так, конечно. Самое главное, чтобы основное было в жизни людей. Вот я так понимаю, что там беспрепятственно можно свидетельствовать, проводить какие-то акции, мероприятия, общение, быть открытыми к тому, чтобы доносить свои истины. То есть там никаких препятствий с точки зрения закона не наблюдается пока.
В принципе, да.
Угу. Вот, но вы, как и евреи вот за Иисуса, здесь Максим так смотрит на меня пристально, ходите тоже по домам, как-то предлагаете общение людям. Вот как к этому относится у нас, потому что не совсем положительно. Ну, вот я не знаю, у Максима может быть другой опыт, и он об этом расскажет потом как-нибудь. Он уже
ну, мы не ходим по домам, прям как вот ты сказал.
Хорошо, хорошо.
Мы так. Ходим к тем, кто нас ждет. Это
ой,
большая разница.
Прекрасно. Да,
да, ну... У нас все-таки демократическое государство, и поэтому ты имеешь право выбрать, угу, во что верить и относить себя к какой-то определенной конфессии.
Да, но я просто к тому вот хотела спросить, насколько люди открыты, чтобы слышать о Христе именно в Израиле?
Открыты. Все-таки открыты. То есть мы очень активно проповедуем на улицах, просто берем, как это делают евреи за Иисуса. Кстати, в свое время они научили нас именно вот такой уличной евангелизации и дали нам свое учение, и мы взяли его как за основу. Просто адаптировали в каждом определенном регионе. Когда мы служили в Азии, это было адаптировано для Азии. И сейчас в Израиле мы пробуем все, что работает. То есть мы выходим на улицу спокойно, пока люди отдыхают на пляжах, гуляют по набережной, либо они просто ходят по улицам. Мы спокойно предлагаем им познакомиться с мессианским иудаизмом и приглашаем их. И те люди, которые отзываются, затем мы с ними устраиваем определенные встречи. Хочу вам сказать, что в Израиле в этом плане люди очень открыты и намного легче завязать контакт.
Это здорово, что могу сказать. Это радует, да. Но вот, Лен, вы уже сказали, что 7 лет находитесь в Израиле на служении. Вот что изменилось за эти 7 лет в лучшую сторону? Что, может быть, вас огорчает? Потому что все-таки жизнь у нас, она полосатая, она цветная, и там очень много красок. Вот. Правда, если там темные встречаются, это не всегда плохо. Ну, тем не менее.
Что изменилось? Ну, наверное... Ну, во-первых, изменилось наше отношение к Израилю. То есть человек, который, ну, скажем так, тот, кто далеко живет от моря, он думает так, что когда он, если он будет жить возле моря, то он каждый день будет ходить на море. Вот когда мы жили вне Израиля, мы говорили, вот когда мы будем жить в Израиле, вот мы, то есть для нас Израиль это было нечто такое, чуть почти что небесный Иерусалим. Когда мы приехали в Израиль, то вначале, конечно, да, у нас было такое прям отношение, знаете. А сейчас мы можем видеть, что все-таки в Израиле есть какие-то плохие стороны. Вот. Мы очень много молимся и постимся, и противодействуем тому, что в Израиле происходят гей-парады, к сожалению, к нашему большому. Вот. Что изменилось? В лучшую сторону то, что мы нашли какие-то методы для того, чтобы больше все-таки благовествовать и начинать поднимать общины в других городах. То есть мы набрались какого-то опыта. В худшую сторону это то, что я, как я уже говорила, что есть какие-то такие поползновения на свободу нашу. Вот, и какое-то даже давление со стороны определенных, со стороны государства в определенных указах и законах.
Угу. А как вот не происходило каких-то, опять же, там столкновений или, причем не обязательно, конечно, физических, но именно ментальных, как раз вот с консервативным сектором, то есть именно с иудеями, как они относятся к тому, что на их территории, вот, как вы говорите, свободно говорят о Христе, здесь несут мессианский иудаизм и церкви, или общины, по-разному можно называть, да, суть дела не меняет, растут. Не вызывает это противление?
Конечно же, вызывает. И даже были такие поползновения, чтобы запретить проповедь Евангелия. Хотя это, сегодня это разрешено законом. Единственное, что мы не можем проповедовать Евангелие детям.
Понятно. Все-таки да. Вот ограничения.
И были, на... да, подавали такие предложения. Были предложения в Кнессете о том, чтобы все-таки закрыть вообще эту деятельность.
Но не прошло.
Не прошло, слава Господу. Не прошло.
Вот не прошло, как вы думаете, в связи с чем? С тем, что все-таки это светское государство и Израиль должен поддерживать как бы эту планку, что, ну, раз мы светское государство, у нас должна быть свобода и вероисповедание в том числе, или по каким-то другим причинам?
Вы знаете, мы, я бы не сказала, я, честно сказать, не имею такого полного понимания, что мы светское государство, потому что мы все-таки еврейское государство.
Это религиозное государство. Да. Иудаизм – это официальная религия. Да. Даже не как у нас православие, а именно, что Израиль, он не светский, а как
именно
раз...
Именно еврейское,
да,
государство.
Да, еврейское, Израиль. Да, и поэтому там...
Ну, просто до этого я спросила Елену насчет того, сколько верующих именно в Израиле. Она сказала, что, к сожалению, меньшинство.
К сожалению.
Как, почему к сожалению? А к счастью? А, ты имеешь в виду с этой точки зрения, да? Ясно. Много паства, да, перспективные.
Да.
Хорошо.
Единственное, что я могу сказать, что все-таки общаясь больше со светскими евреями, коренными израильтянами, они симпатизируют более мессианским, нежели ортодоксальным.
Ну, это, наверное, все-таки связано с тем, что мессианские именно в плане социума какой-то, опять же, да, и ментальности более свободные, более понятные, даже более читаемые.
Я бы сказала по другой причине.
Более приняты.
Потому что, ну, во-первых, мессианские верующие – это добропорядочные налогоплательщики. Во-вторых…
А иудеи консервативные не добропорядочные
не совсем,
налогоплательщики?
Не совсем, я сейчас,
да?
Объясню.
Понятно.
Кроме того, мессианские верующие, их, ну, христиане мессианские, я говорю сейчас это как одно целое, они идут с удовольствием в армию, причем служат в боевых войсках. Это очень почетно в Израиле. И больше того скажу, что все наши солдаты и офицеры, они, как правило, одни из лучших. И, кроме того, они приносят какую-то пользу государству. Все-таки
пользу в том плане, что они работают,
они
что-то
работают, они
делают,
вносят
производят.
Свой вклад, конечно.
Насколько я понимаю, то, что сейчас для наших слушателей, да, ортодоксальные евреи, они обычно не работают, они занимаются тем, что изучают Тору, да, то есть они сконцентрированы именно на, вот, скажем, изучении, на сохранении традиций и так далее, правильно?
Они на зарплате просто.
От государства.
Государство дает им деньги, чтобы они не работали, а просто занимались вот религиозной.
И поэтому светскому сектору это не нравится.
Конечно.
Конечно, за счет наших налогов.
Да, да, да. Эти сидят дома и Тору изучают, понятно.
Но дело в том, что это, опять-таки, есть различные течения в иудаизме, и есть те, которые не работают, они только должны учить Тору и учиться в ешивах, и, как говорится, они не должны работать. Есть другое течение, когда, да, они идут и работают, и служат в армии даже. Да, то есть есть очень, например, в наших поселениях на территориях это в основном это евреи религиозные, которые служат в армии и работают.
Я вот хотел просто акцент сделать. Лена уже об этом сказала, но ей это привычно, а нам, россиянам, это может показаться удивительной штукой, по крайней мере, мне так кажется. Совсем недавно еще мессианских евреев, там и не евреев, не принимали в Израиле. Еще вот в 90-е годы были, ну, конфронтации вплоть до убийств, буквально. Пасторов преследовали, и даже вот известная история, как одному из мессианских пасторов просто послали бомбу в посылке, и его сын взорвался, у него в руках взорвалась эта бомба, чудом остался жив, потому что весь мир молился за него.
Да, это произошло.
Это было совсем недавно, вот еще всего 90-е годы. Но из-за того, что, вот как Лена говорит, сегодня евреи открыты ко Христу, и это тоже удивительный факт, такого никогда не было раньше, за 2000 лет, со времен Христа. Вот во времена
часы-то тикают.
Да, во времена Христа был интерес к нему, и вот сейчас, а в промежутке никогда не было, и это удивительно, вот как правильно говорит Таня, часы тикают, да, в Израиле часы мира. И вот сейчас, за эти 20 лет, очень умножилось число мессианских евреев в Израиле, и к ним попривыкли. Они стали реальной частью социума. Это уже не что-то инородное, а просто часть жизни израильской, вполне полноценной. Я правильно говорю, Лен?
Да, конечно.
Ну вот, это такой важный акцент. Многое поменялось вот за последнее время.
Дорогие друзья, вот мы сейчас делаем буквально небольшой перерыв для того, чтобы вам позволить немножко собраться с мыслями, потому что вы сейчас много услышали. Буквально на несколько секунд мы прервемся, и потом мы снова возвращаемся к вам и будем продолжать нашу тему «Израиль, часы мира, что происходит сейчас там, почему нам важно это понимать, почему нам важно это знать». Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы продолжаем снова говорить сегодня об Израиле. Наша тема «Израиль. Часы мира». И мы говорим о том, что происходит сегодня в этой стране и почему нам нужно об этом знать. И сегодня мне очень приятно, что в гостях у нас Елена Фалькович, она служитель мессианской общины, также Максим Амосов, еврей из Иисуса, с нами здесь присутствует, ну и я, Татьяна Ваганова. Друзья, еще раз скажу, что вы, к сожалению, не можете нам звонить, но, пожалуйста, присылайте свои сообщения, отзывы. Вот все, что вы сейчас слышите, я надеюсь, вызывает у вас какой-то отклик, может быть, вопрос. Нам было бы интересно получить от вас обратную связь. Мы будем, конечно же, на нее реагировать. И мы уже поговорили о том, вот, что из себя Израиль представляет, как его можно почувствовать изнутри, что там за люди живут. Поняли, что там не все так просто, как и, наверное, в любом государстве, да, на земле. Есть, безусловно, свои какие-то очень интересные, важные стороны, моменты. Но самое главное, да, мы держим это всегда вот в перспективе, когда мы говорим об Израиле, что это народ, это место, которое очень важно для людей, для которых Библия все-таки является авторитетом, для людей верующих, что это место, где происходят какие-то важные события для всего мира, почему мы и называем, да, вот эту передачу «Часы мира». И здесь немножко мы поговорили о положении сейчас мессианских евреев, христиан на территории Израиля. И хотелось бы немножечко вот все-таки продолжить эту тему. Вот вообще, начиная как бы немножко с истории, вот как получилось, что вы приехали в Израиль, вот вы служили сначала в Азии, потом вы оказались там. Что побудило, какие побудительные мотивации, откровения, обстоятельства, что?
Но мы всегда знали, что придет время, когда Господь начнет собирать евреев в Израиль. И когда мы начали служение в Азии, направленное именно к евреям, к еврейскому народу, мы всегда работали в трех направлениях. Первое – это проповедь Евангелия евреям. Второе – это говорить им об Израиле. И третье – это говорить церкви об Израиле. То есть мы имели такое понимание, что мессианский иудаизм – это мост между христианством и иудаизмом.
Вот насколько в Азии получалось продвигать вот третий момент, который вы обозначили, это церквям доносить об Израиле?
Очень трудно. Но то, это время было, потепление ведь пришло не так давно, слава Богу. Но я думаю, что у Бога есть свои сроки. Тем не менее, мы пытались это делать. Было сложно. Скажу вам, что мы в этом были даже не очень успешны. Но всё-таки...
Сложно, как вы думаете, из-за чего? Вот, допустим, обозначить два момента, почему сложно?
Если говорить честно, то я думаю, что христианство смотрело на мессианских как-то так с позиции старшего брата. Да, это наше такое мнение, такое понимание.
Ну, пусть оно, допустим, например, смотрит с позиции старшего брата, но что здесь мешает диалогу, допустим, и принятию, да? А вы говорите, что было тяжело и даже неуспешно.
Да.
Вот в чем было основное преткновение, вот хотя бы два пункта.
Ну, первое – это то, что я сказала, а второе, я думаю, что просто… Я думаю, что пастора христианские еще не были готовы к этому, потому что мы очень много слышали такого, что, что такое еврейское служение, ну, это в начало 90-х, что такое еврейское служение, это, ну, что мессианские верующие, это еврейская блажь, потому что в теле Христа нет ни иудея, ни еллина. То есть мы очень часто сталкивались с такой позицией.
Максим, у тебя есть свое мнение
еще
на этот счет? Ну, давай я. Мы очень хотим тебя послушать.
Нет, ну, Лена правильно говорит, что времена меняются. Но вот христианство, оно болеет до сих пор антисемитизмом. Я уж буду точки над «и» ставить. И совсем недавно, 2000 лет оно им болело. И совсем, ну, точнее, чуть меньше. Первая церковь была целиком еврейская, и первые годы все было в порядке с отношением к евреям, но только в первые годы. А затем церковь, особенно вот со времен императора Константина, когда она стала государственной, и христианская церковь, и в нее пошли люди совсем не из сердечных побуждений, а чисто из корыстных, дабы завоевать какие-то должности, деньги, положение, престиж, славу, то и грех проник очень сильно, в частности, грех антисемитизма проник в церковь. И только после Второй мировой войны, когда мир содрогнулся от того, что Гитлер делал с евреями, якобы с христианских позиций, конечно, никаких не христианских.
Хотя до Гитлера столько было личностей, сколько, которые постарались.
Да-да-да, это не случайно, Гитлер просто... последняя капля, что называется, а так полно антисемитизма было и в церквях, и вообще в мире в целом. Вот. Но мир увидел, к чему это привело, содрогнулся, и церковь, я уж не говорю про мир, но даже церковь, я говорю даже, хотя это возмутительно, стала поворачиваться к евреям и вот к созданию государства Израиль, медленно-медленно христиане именно, я сейчас не говорю о государственных деятелях, именно христиане стали помогать просто евреям как народу, даже без попыток обратить его в христианство. И это замечательно. Сдвиг, такого никогда не было вообще за всю историю. Но это всего лишь 70 лет назад, не так давно. А вот богословские позиции о том, что евреи – это избранный Божий народ, которым христиане обязаны своей Библией, своей верой и даже своим спасителем, Об этом забыли и вспоминают только вот сейчас потихонечку христиане. И то далеко не все. Я могу сказать вместе с Леной дуэтом, что это непростое дело говорить в церкви об Израиле. Слишком много предубеждений.
Вы специалист по коммуникации, тебе бы сказал, будьте осторожны со словом «обязаны», если хотите выйти на конструктивный диалог.
Мы хотим, поэтому будем осторожны. Мы хотим.
Ну ладно, мы-то здесь шутим за столом, конечно. Обязаны, конечно, обязаны. Если говорить, например, именно о библейском контексте, что для нас очень важно, вот мы в передачах как-то поднимали это и тоже размышляли, что евреи, их предназначение – это свидетельствовать о том, что есть Бог живой. Это было изначально, если мы посмотрим на Библию, на Бытие и на все остальные там книги, тоже Ветхого Завета, еще до прихода Иисуса. Мы видим, что это происходит трудно, тяжело, с разными метаниями, с отступлением, да, иногда, но тем не менее все равно с возвращением, потому что Бог благ. Вот сейчас, если мы посмотрим на современный Израиль, вот как можно сказать, выполняет он свое предназначение? Если вот картина следующая, ну, не так много верующих, да, и, скажем, проблемная и политическая обстановка, да, постоянно, она там особо никогда спокойной не была. Вот если выполняет он свое предназначение дальше и свидетельствует миру о Боге, то как это происходит? Или сейчас открывается какое-то другое предназначение для него. Как вы это понимаете?
У Израиля, конечно, было всегда одно предназначение, то, к которому его призвал Бог. К сожалению, сегодня Израиль – это еще не тот Израиль, который должен нести свет всему миру. На протяжении всей истории мы видим, что все еврейское, оно то поднималось, как бы становилось модным вдруг, то уходило в подполье. Я думаю, что это такие волны, которые создавал сам Господь для того, чтобы евреи начинали именно влиять на этот мир. Но, к сожалению, это не происходило этого. А в основном это происходило как бы в пользу личности каждого. То есть евреи это делали для обогащения, для своего влияния и прочее. Сегодня то, что в Израиле каждый год прибавляется, по статистике, каждый год прибавляется по 15 мессианских общин, то есть евреев, которые начинают верить в Христа, то 2016 год это
сейчас,
было…
Сейчас, извините, я не могу молчать. Лена, скажите еще раз, чтобы все услышали, сколько общин прибавляется?
До 2016 года по 15 мессианских общин в год.
Это фантастика. Это просто… Если учесть, что их не так много, то процент фантастический. Сколько сейчас общин?
Сейчас я скажу, я не скажу, сколько общин в Израиле, даже примерно не скажу.
Так.
2016 год добавилось 30 мессианских общин, то есть новых общин создалось.
Это слава Богу прям.
Да, слава Господу. Я хочу сказать, что в Хайфе у нас население около 300 тысяч человек, примерно около 40.
В Хайфе, в одном городе 40 мессианских общин.
Да. Около 40
мессианских общин. Сильно, конечно.
Сильно. Хайфа – это не Москва. Сколько у вас населения там?
300 тысяч.
300 тысяч, да. Чувствуете, да? В Москве мессианских общин, если даже приплюсовать туда всех евангельские церкви, то, дай бог, мессианских-то вообще мало, штук 8. А всех евангельских, наверное, сколько? 100, 200? Это на Москву, на 20 миллионов. Процент просто… маленькие, а тут на 300 тысяч 40 общин.
Думаю, побольше, но это, знаешь, это запрос на статистику. Мы уточним, мы узнаем на самом деле, Максим.
Я к тому, что это много. Я вот что хотел, всей этой статистикой я хотел сказать только, много. Что 40 общин для маленького приморского городка – это просто фантастика. Да.
Угу. И все-таки хочется, чтобы Елена дальше свою мысль продолжила, да, то мы ее перебили.
Да, кстати, Хайфа не маленький город для Израиля.
Молчу.
Он третий по величине после Иерусалима и Тель-Авива. Да, на чем мы остановились, я, честно сказать, потеряла мысль.
Вот, да, мы говорили о предназначении, да, там, насколько сейчас Израиль выполняет вот свое предназначение свидетельствовать миру о Боге живом. Или все-таки сейчас некий период регресса в этом плане, да, или застоя какого-то, или все-таки это предназначение проявляется, но тогда в чем оно?
Ой, честно сказать, я думаю, что да, все-таки предназначение, они свое. Не вошли в полноту еще, Израиль не вошел в полноту, но свидетельством того, что все-таки влияние оно есть, это то, что растут общины в Израиле. Плюс к этому то, что мессианские служители на сегодняшний день, они выезжают уже из Израиля. Выезжают для того, чтобы именно говорить миру о предназначении Израиля, и о том, чтобы было все-таки единение с христианством. И если раньше все служители, и в том числе христианские служители, они приезжали в Израиль для того, чтобы именно проповедовать о Христе, то сегодня процесс пошел в обратном направлении. Конечно, еще раз хочу повторить, что Израиль, сегодняшний Израиль, это еще не тот Израиль, который должен быть, но я думаю, что процесс идет.
Мы как-то с одним гостем беседовали в эфире и пришли к мнению, что Израиль несет свое предназначение просто даже своим присутствием.
Да, конечно.
Вот то, что он есть, да, и то, что образовалось точно. Государство, да, в 48-м, да, да, в 48-м да. году. И потому что в это вообще никто не верил, не представлял, что это когда-нибудь будет. И даже вспоминая о том, как были засланы посланники к нашему князю Владимиру с тем, чтобы склонять его именно к иудаизму, и тому очень многое понравилось, что они рассказывали, вот тоже о Боге живом, но что его остановило, это то, что у них нету земли, у них нет своего государства. Он говорит, вы рассеяны по всему миру, у вас нету своего как бы дома, и вы вот как бы находитесь в такой позиции, что хотите что-то предлагать. Почему вам Бог не дает? И это как бы его остановило к тому, чтобы принять иудаизм. Ну, я думаю, что мы не будем слишком сильно огорчательно.
Теперь, да.
Вот, а потому что все происходит в свое время, на самом деле, видишь, да, как да. хорошо, что посланники пришли тогда, когда все-таки было то, что было. И мы говорили также еще о том, что Израиль, он свидетельствует вот тем, что там происходит. И тем, что все-таки земля эта образовалась, вернее, образовалось государство, что Бог, он никогда действительно не меняет своих решений. И что он не отвернулся от Израиля, он не отвернулся от своего народа, что в его божественном контексте вот все как он говорил, так оно и исполняется, потому что были пророчества о том, что да, земля будет потеряна, о том, что она будет возвращена. И вот это то, что происходит даже помимо позиции самих израильтян там, но происходит именно то, что должно произойти от Бога. И вот это свидетельство всему миру, то, что все-таки это центр, это точка, что Слово Божье, оно верно, и Бог никогда не отворачивается и не отказывается, даже если отворачиваются на время от Него. Вот у нас же так бывает с близкими людьми, что вот, допустим, муж и жена, да, жена там или муж, вот кто-то из них двоих обиделся, вот, и говорит, я не буду с тобой разговаривать, или как-то еще он транслирует свое недовольство. И вот если вторая сторона все-таки мудрая и сильна, бывает разными периодами, вот, и тем не менее, но она будет принимающей. Она говорит, ну да, ты выдохни сейчас пока, посопи, вот, а через какое-то время повернись ко мне, я тебя все равно приму в объятия. Мы поговорим, мы выясним, вот, мы придем к какому-то знаменателю. Но знай, что я тебя люблю. И вот эта позиция Бога по отношению к еврейскому народу, она действительно транслируется через всю историю, через то, что не удалось этот народ уничтожить. Вот сегодня Максим уже вспоминал, да, о Холокосте, о вот этих страшных масштабах, когда евреи уничтожали, вспоминали мы о Средневековье тоже, о том, что на евреев были гонения, просто не было еще инструментов, чтобы уничтожать вот так массово. И тем не менее, все равно Господь вот придерживает и не дает полностью этому развалиться, полностью уничтожиться. И в этом свидетельство Его любви, Его славы. И я думаю, что это свидетельство не только самому Израилю, евреям, но и свидетельство и христианам в том числе. Потому что это вдохновение, то, что Бог не оставляет никогда. Если Он сказал, то Он будет верен. Ну, я думаю, что вот здесь уже руку тянут. Включаем вам микрофон.
Да, спасибо. Я хотел просто добавить, что не только присутствием, хотя это абсолютно правильно, не только тем, что вот удивительно, я, например, не очень был даже знаком с этим, что уже Израиль посылает миссионеров в другие страны. Это тоже фантастика. Раньше такому думать было невозможно. Но я имею в виду христианских миссионеров. Но есть еще один аспект. Например, вот такой, что Бог живыми делами поддерживает Израиль, то есть чудесами. У Бога дела только чудесные. Вот, например, все эти войны многочисленные в 20 веке за независимость Израиля, там же, если посмотреть историю этих войн, там сплошные чудеса. И то, что Израиль выжил, это абсолютно не объясняется никаким здравым смыслом, а только сверхъестественным вмешательством самого Бога. Это говорит о том, что Бог любит Израиль, несмотря на то, что сегодня, я не знаю точно статистику именно в Израиле, но по всему миру 80% евреев вообще ни в какой религии себя не относят. Это народ светский в большинстве, то есть далекий от Бога в любом проявлении. И несмотря на это, Бог верен своим обещаниям, как Он и обещал в Библии. Не раз он гневался на грехи Израиля, но никогда не отвергал его до конца, лишь наказывал с целью воспитания. Так и сегодня эта же библейская позиция остается верной у Бога по отношению к Израилю, несмотря на то, что Израиль далек еще от принятия всем сердцем Мессии. Бог все равно помогает ему, одновременно воспитывая и наказывая. Мы знаем, сколько проблем в Израиле, особенно вот с терроризмом от соседей арабов. И тем не менее, огромное количество благословений. Это, конечно, свидетельство всему миру, и в том числе и нам с вами, Танюша. Да?
Конечно. Да. Вот я как раз об этом тоже и сказала. Да, мы на одной волне.
Да, я вот еще хотел добавить, просто время подходит к концу. Лена по скромности умолчала. Но вот этот всеобщий подъем мессианского движения в Израиле, он сказался и на их служении со Львом, ее супругом. Их община уже размножается, их уже не одна, их уже три. Леночка, расскажите немножко. Есть время?
Конечно, да. Конечно, да.
Ну да, наша головная община, она находится в Хайфе, называется община Орейну. Все те, кто заинтересован, может найти нас. У нас есть наш портал мессианский и также мессианское радио, которое тоже называется Орейну. Затем, после того, как мы как бы укрепились в Хайфе, мы открыли еще одну общину чуть севернее, 40 километров от Хайфы, ближе к ливанской границе, в городе Наария. Общине всего 7 месяцев, и сегодня уже у нас насчитывается 30 человек. То есть это люди совершенно, которые никогда не были верующими.
Здорово.
Это здорово, да. И еще у нас есть группа в Аждоде. Мы молимся о том, чтобы нам найти средства. Мы знаем, что у Господа есть это все. Мы молимся о том, чтобы найти средства для аренды. И там тоже будет община. И еще один наш служитель, он переехал в Тель-Авив. И мы надеемся, что скоро и там мы тоже начнем новую общину.
Елена, расскажите немного, да, вот у нас и времени немного, но я думаю, что, тем не менее, мы успеем сейчас опять же нарисовать картину. Ну, что делать, мы на радио должны этим заниматься. Вот как у вас богослужение само проходит? Вот там присутствует какой еврейский колорит? Потому что здесь вот у нас я была в разных мессианских общинах, многое, что по-разному, многое, что объединяет. Вот хочется узнать, интересно, как у вас, как прославление, что вы там применяете? Танцуете ли вы?
Мы танцуем и поем. Какое еврейское служение без песен и танцев? Но это не все. Мы разбираем, конечно же, Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Говорим о праздниках, потому что праздник – это не только стол и танцы, а праздник, каждый праздник, он несет очень важную, важный посыл. И мы говорим о его значении не только вот в то время, но о его значении сегодня, на мою жизнь конкретно. И я думаю, что это все-таки серьезное такое. Но вы правы, что во всех мессианских общинах по-разному. У нас и прославление есть, и танцы, и разбор слова.
Ну вот это, скажем, то, что объединяет практически все мессианские общины. Вот, например, особенности прославления, когда используются там инструменты именно израильские, музыка такая, она именно вот колоритная, да, этническая, или с присутствием этого, обязательно танцы. Или, например, есть мессианские общины, которые, скажем так, ну, более традиционно похожи на христианские общины.
Есть очень много похожих на христианское служение, есть те, которые приближены к ортодоксальному служению, то есть такое прям, знаете, еврейское чисто, ортодоксальное, скажем, такое служение. Есть, которые смешивают. Мы смешиваем, почему? Потому что, да, мы все-таки вышли когда-то, мой муж, он был когда-то он в харизматической церкви, и мы, конечно же, что-то несем такое, но в то же время мы не забываем, что это евреи, угу. И есть национальные, да, такие, да, да, угу, конечно, угу. Конечно.
Хорошо, ну вот действительно время к концу подходит, нам надо как-то закруглять наш разговор, хотя хотелось бы еще его продолжить. Вот, но мы очень рады, Лена, еще раз, что вы сегодня с нами, что мы можем пообщаться. Я думаю, что у нас как-то получится и посотрудничать, и мы услышим вас еще в некоторых наших передачах.
С удовольствием.
Да. Ну, давайте все-таки подведем некий такой итог каждому по несколько слов о том, что все-таки Израиль – это часы времени, и, как мы говорили…
Часы мира.
Часы мира, да. Вот видишь уже, что от восторга. Что-то я сегодня такая интересная, летящая.
Зато непосредственно.
Да, спасибо. Это мило бывает. И вот хотелось бы, может быть, еще раз ответить на вопрос, который мы периодически поднимали, задавали в нашей сегодняшней передаче. Для чего нам нужно об этом знать? О том, что Израиль – часы мира, и нужно смотреть на то, что там происходит. Нужно быть внимательными, нужно следить, нужно не игнорировать, нужно помнить. Вот давайте, пожалуйста, у нас есть 4 минуты.
Я попробую коротко. Израиль – это лакмусовая бумага, который… Как бы отношение народов, оно зависит их будущее от их отношения. Вот. И я хочу сказать всем верующим, любящим Господа Бога, приглашаю вас всех в Израиль, чтобы вы поняли, что такое Израиль, увидеть его изнутри, подышать этим воздухом, почувствовать вот эту атмосферу, потому что все-таки Израиль, он…
Я это принимаю.
Да, он важен еще тем, что все-таки наш Господь, Иешуа, Иисус, он придет в Израиль как царь Израиля и как царь всего мира. Поэтому очень важно, чтобы все верующие, они… Во-первых, молились, благословляли Израиль. Во-вторых, конечно, приехали, посмотрели, почувствовали вот эту жизнь изнутри и понимали, что от того, что будет происходить в Израиле, зависит также их будущее. То есть мы все очень тесно связаны.
Связаны. Угу. Вам слово.
Я согласен целиком с Леной. Только хочу добавить одну деталь, что… Часы мира-то, они называются потому, Израиль, потому что когда Израиль будет готов, тогда придет Иисус. А когда придет Иисус, тогда придет конец света. Только для верующих он будет не концом света, а началом, наоборот, да, света.
Да, концом тьмы.
Да. Но поэтому важно знать, что происходит в Израиле, даже человеку, не связанному никак с евреями, потому что, смотря на Израиль, мы можем понять, как близок конец, конец тьмы. И вот видя, что сегодня реально, ощутимо растет интерес евреев в Израиле ко Христу, невольно задумываешься, что, наверное, скоро, и надо готовиться.
Да.
То есть, как написано в Библии, святой да светится еще. Да, надо поддерживать свою святость, чтобы не попасть в просак во время прихода Господа.
Вот на этой оптимистичной ноте, да, мы сейчас заканчиваем. Я благодарю, Елена, вас и искренне вот желаем вам, чтобы это служение, оно было таким наполненным, настоящим, чтобы оно процветало, чтобы оно развивалось. И мы любим Израиль, мы любим все, что относится к еврейскому народу. Иногда бывает, конечно, трудно что-то понять, принять, выйти вот к какому-то компромиссу. Но я думаю, что все-таки и у нас тоже ситуация потихоньку меняется, если говорить о России. О России все-таки больше становится людей, которые готовы это понять, услышать и почувствовать. Вот то, о чем мы сейчас говорили. И будем, конечно, за это молиться, чтобы все это развивалось именно с обоих сторон. Друзья, я благодарю вас, что вы были с нами, что вы нас слушали. Пожалуйста, еще раз напомню, что присылайте свои вопросы, мы будем с удовольствием на них отвечать и даже готовить передачи именно специально для того, чтобы ответить на ваш запрос. И пользуйтесь замечательной нашей страницей «Шалом», потому что там есть архив, который тоже очень многое вам даст. Спасибо, с вами была Татьяна Ваганова. Шалом.
Шалом. Шалом. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.